вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в эфире. Под программу «Слышали новость». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Разбираем ключевые истории этого дня с прицелом на будущее, естественно, с учетом прошедшего. Экономист Михаил Хазин, сегодняшний гость программы. Михаил Леонидович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Михаил Леонидович, немножечко отойдем от экономических моментов, хотя их тоже, безусловно, затронем. Перепись населения всероссийскую перенесли еще на несколько месяцев. Изначально ее передвигали с прошедшего, с 2020 года на весну 2021, теперь подвинули еще дальше на сентябрь. Объясняют, мол, в сентябре люди какие-то более мотивированные, более собранные, там и готовятся к этому, к новому сезону, что ли, который со школы, видимо, у всех начинается в сентябре. И очень любопытный момент о том, что частично в этой переписи можно будет поучаствовать, если заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Как полагаете, вот в принципе с появлением такой цифровой, что ли, возможности цифровой площадки, сама потребность переписи-то не уходит ли куда-то далеко в прошлое?
Ну, я не согласен. Дело в том, что есть довольно много людей, которые практически не используют электронные механизмы. А во-вторых, если даже используют, то они, непонятно кто они с точки зрения государства. Потому что, на самом деле, количество людей, которые проживают на территории нашего государства, сильно больше там официальной цифры 142 миллиона. Вот. И многие...
Михаил Леонидович, из... да, прошу прощения, немножечко...
...стараются никуда уезжать. Ага. При этом... Вот. И многие из них совершенно не жаждут передавать информацию о том, чем они занимаются и как. Вот, поэтому я думаю, что эта штука, конечно, хороший вспомогательный инструмент, но все равно вот как бы механизм прописки в том или ином виде, безусловно, нужен. Прежде всего потому, что это инструмент, с помощью которого государство контролирует социальную политику.
А вы лично доверяете вот этой электронной системе, цифре в плане учета граждан? Даже если мы говорим про перепись, где, если заполнять вот вручную эту бумажку, эту анкету у человека, у переписчика, там же можно наговорить абсолютно чего угодно и по-хорошему истинной этой информации не давать.
Ну, что делать? Но, с другой стороны, если вы как бы себя идентифицируете, ну, как бы с некоторым местом, то есть у вас есть место работы, место проживания, источники дохода, то есть вы общаетесь с налоговой, то обманывать достаточно сложно.
А ваше...
Независимо от того, в электронном виде вы анкету заполняете или бумажно.
А ваше личное доверие вот таким электронным системам, базам, в которые так или иначе вносят людей, как вы к ним относитесь?
Ну, я вообще не как бы отношусь к этим базам сильно спорно, поскольку у меня глубокое убеждение, что любая такая... базы через 2 дня оказываются на горбушке.
Угу. То есть в этом плане что бумажное, что бумажное, что электронное?
Я прикидываю. Да, люди, которые делают эти базы данных, осваивают миллиарды рублей. Люди, которые реально пишут программы, получают жалкие копейки. У них естественное желание компенсировать это несоответствие. Ну, они его и компенсируют. Продавая доступ к этим базам.
Если уж про базы зашел разговор, мне кажется, есть где развернуться относительно следующей темы. Дело в том, что в МВД предлагают разработать сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Единственное, что для этого потребуется, это доступ к телефонным контактам россиян. Если вкратце, по сути, весь сервис будет сводиться к тому, что будет происходить сверка с номерами, которые уже находятся в системе ведомства. Как оцениваете такую инициативу?
Ну, понимаете, поскольку и Apple, и, соответственно, Google передают всю информацию из ваших телефонов, включая интимные фотографии, в Соединенные Штаты Америки, то почему бы, соответственно, не дать эту же информацию нашему родному Министерству внутренних дел? Не вижу принципиальной разницы.
Но вот министерство просит деньги на разработку приложения, пока предварительное, я так понимаю, название «Антимошенник».
Министерство всегда просит денег. Это такая у него планида. И это есть даже такой известный бюрократический закон, что любая бюрократическая структура, она непрерывно растет, даже если объем его функций падает. Ну, есть там знаменитый анализ, например, количество работников Министерства колоний Великобритании, которое непрерывно росло по мере сокращения количества колоний. Так и тут. Поэтому что уж там. Бороться с бюрократией можно, но это надо делать грамотно.
В ожидании, что здесь можно сделать грамотного, чтобы, с одной стороны, ну, вот эти телефонные мошенничества действительно настоящий бич последнего времени, по крайней мере, говорят об этой проблеме очень много, жалуются, и люди от этого страдают. А сделать-то что? Кроме того, что это завести вопрос. Вот черный список просто официальный от МВД фактически.
Это вопрос не ко мне. Я не специалист по IT. Если бы вы меня спросили про борьбу с неучтенным налично-денежным обращением, я бы вам сказал, это моя профессия, а IT – это не моя профессия.
Хорошо, все-таки давайте тогда к такому моменту тоже не по вашей прям прямой специальности, но тем не менее вещь, которая, ну так или иначе затрагивает многих из нас, все пользуются мессенджерами, ну многие пользуются соцсетями, многие пользуются мессенджерами. И вот любопытное очень, мне кажется, наблюдение. После того, как запретили в России мат, ну как запретили, имеется в виду там определенные ситуации, определенные штрафные санкции, только оказалось, что количество сообщений, так или иначе содержащих нецензурщину, выросло. Это влияние времени, это человек становится более каким-то, не знаю, фривольно говорящим, или коронавирус и здесь навредил? Или какие-нибудь социально-экономические причины, опять же?
По этому поводу можно много предлагать разных вариантов, но я думаю, что основная проблема состоит в том, что люди становятся менее грамотными. У них сокращается словарный запас. Они не умеют грамотно выражать свои мысли. Ну как, вы же помните, в школах одно время даже прекратили писать сочинения. Школьники не читают. Я честно говоря, читают оттуда, только мессенджеры. Ну и по этой причине нужно восстанавливать образование. И тогда люди будут говорить культурно и грамотно. А так, ну это катастрофа, да, потому что когда человек не может ничего сказать, то ему что остается делать? Либо мычать, что выглядит смешно. Или же пытаться переводить речь, ну, как бы в эмоциональную сторону. Ну, типа, ну, так что ж ты, идиот, не понимаешь, когда я говорю такие банальные вещи? Правда, не очень понятно, что говорить, но тем не менее. Ну, вот тут вот и начинают использоваться разные...
У меня на эту тему есть анекдот любимый, когда два человека разговаривают, один другому говорит, понимаешь, идиот – это тот человек, который ничего не может объяснить другому. Понял? Нет. Если здесь... Михаил Ильич, вы, я так понимаю, из ваших слов, школа, образование, система образования может победить интернет, телевидение, где вот этого тоже стало достаточно много, ну, как это сказать, и нецензурщины, и слово на букву «Ж» уже такое ощущение, что, ну, вполне себе телевизионное является.
Если вы помните известный анекдот про то, как маленький мальчик Вовочка приходит из школы, когда он пошел первый раз, первый класс, и говорит родителям, что ж такое-то? Нам тут объяснили, что слова «жопа» нет. Как же так? Слово есть, жопа есть, а слова нет. Вот, значит, давайте смотреть правде в глаза. Угу. Да? Если люди в состоянии объяснить свою мысль, то они ее объясняют. Я, например, ненормативную лексику не использую, она мне не нужна.
На эту тему Александр Абрамович Друзь в свое время высказался. Я, говорит, не использую ненормативную лексику. У меня нормативы другие.
Ну, ладно, это уже как бы там шутки. А, соответственно, если человек не в состоянии объяснить свою мысль, то он должен вот использовать какие-то другие вещи. Ну, вот поэтому, еще раз повторяю, надо работать со школой.
Угу. То есть, в принципе, получается так, что введение запрета в России использования мата как раз-таки должно, по идее, способствовать тому, чтобы россияне, там, начиная со школьных годов, развивали свою речь, развивали свое мышление, пополняли словарный запас и так далее?
Работать надо со школой. Ну, вы уж меня извините, конечно, но я считаю, что подавляющее большинство тех людей, которые... приходят сегодня в вузы, они бы по советским меркам свидетельство об окончании 8 класса бы не получили.
Что может все-таки сработать, если все-таки руководствоваться какими-то запрещающими, поощряющими мерами? Потому что, ну, фундаментально, да, действительно, нужно обращаться к всей системе. Но, тем не менее, вот, как это сказать, в режиме заплаток на время, пока система не восстановится, есть какие-нибудь проходы? Ну, грубо говоря, штрафы помогут.
Нет, конечно. Ну, это глупость. То есть люди будут считать...
Наверное, дальше...
Будут максимальным образом...
И дополнительные здесь какие-то вот действительно возможности существуют, я не знаю, штраф, потому что, ну вот с точки зрения, допустим, курения, те люди, которые курили, они продолжили курить, когда выросли цены на сигареты, но тем не менее вот эти появления каких-то ограничительных мер, может быть, срезал, ну, как сказать, тех, кто сомневался или тех, кто не очень, а вот в области нецензурщины штрафы за использование мат в соцсетях?
Не знаю. Я думаю, что нет. Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, деточка, это теперь ты будешь меньше есть.
Михаил Ильич, спасибо вам огромное за беседу и с юмором, и с жесткостью там, где уместно, как обычно. Михаил Хазин, экономист, в эфире «Радио Спутник», подкаст «Слышали новость». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.
Как там в Лондоне? Я не была. Может, там собака друг человека? А у нас?
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах. Интервью на Радио Спутник.
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Вы боитесь высоты? А пауков? Страшно ли вам застрять в лифте? О фобиях и страхах сейчас и пойдет речь. А разобраться в вопросе нам поможет психолог, автор проекта «Неврозы мегаполиса» Алексей Красиков. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Если вы не против, я начну с самой страшной и, на мой взгляд, одновременно самой нелепой – панофобии, состояние, при котором человек испытывает необъяснимый страх и ужас перед всем. Я почитала, что это такое, и в перечень пугающих вещей и событий попадает вообще все: поездка в автобусе, любые контакты с детьми, с животными, общение с близкими, ссоры. И, что самое примечательное, причина возникновения, как пишут, этого расстройства не установлена. Ни один из пациентов не смог вспомнить, в какой момент в их жизнь пришла панофобия.
Я думаю, что это очередной один из мифов, потому что все-таки фобии, они имеют более конкретно очерченную какую-то конкретику. Вот вы сказали, страх общественного транспорта, там, страх собаки, страх сойти с ума, еще какие-то страхи. Скорее всего, это либо большая психиатрия, либо это просто какая-то вот выдумка, больше похожая на иллюзию. Я с таким за 12 лет не сталкивался никогда. Чтобы человек боялся всего, это либо должна быть серьезная патология психическая, либо это не совсем правильная интерпретация.
А фобии в целом – это не из области психиатрии, это психология?
Знаете, фобии я бы разделил на две основные части – на условно здоровые и на невротические. Но любому человеку свойственный инстинкт самосохранения. И это нормально. То есть нормально беспокоиться, нормально чего-то опасаться. Человек, который идет по краю крыши, должен испытывать страх. Да? Человек, который столкнулся там, с большим медведем в лесу, должен испытывать страх. Так работает наша психика, и это нормально. Как раз-таки ненормально не испытывать вот таких естественных, природосообразных страхов. А невротические фобии – это история про то, когда человек боится того, что начинает себе додумывать. Например, это касается часто здоровья. Обследование показывает, что у человека все хорошо с организмом, а он переживает, да, то, что мы называем ипохондрическим состоянием. Или панические расстройства, панические атаки. Врачи говорят, у вас все хорошо с сердцем, а человек убежден, что у него с сердцем что-то не то. Поэтому я бы фобии разделил на здоровые и на невротические.
Здоровая фобия? Такое определение действительно существует?
Конечно. Ну, давайте назовем это здоровым страхом инстинкта самосохранения. Ведь мать, которая беспокоится за ребенка, это здоровый страх.
Но беспочвенные тревоги уже ближе к тревожным состояниям и тоже невротическим каким-то историям, разве нет?
Здесь между невротическими страхами и ситуационно обусловленными очень тонкая грань. Ну вот если человек первый раз водит машину, он испытывает страх. Это здорово или нет?
Конечно.
Так, а это здоровый страх. А если человек попал в какую-то аварию, и он боится, то это посттравматический страх. Он тоже является абсолютно нормальным в этом смысле, приобретенным, но над ним можно работать. То есть мы можем бояться змей, и это нормально, потому что мы опасаемся за собственное здоровье. Мы можем бояться высоты, мы можем бояться таких вот естественных, биологически опасных вещей. А можем себе придумывать псевдомнимую угрозу, и вот тогда это нарушает качество нашей жизни.
Но ведь фобия – это симптом, по сути, иррационального страха, неконтролируемого. То есть это излишняя тревога.
Но я бы не сказал. Сама по себе фобия определяется каким-то конкретным страхом и избегающим поведением. Ну, например, человек боится собаку, потому что его когда-то укусила в подъезде собака. И он начинает избегать контакта с собакой или с подъездом. Вот тогда это фобия, когда есть конкретный страх конкретного объекта и конкретный механизм избегания. Или, например, агорафобия, страх толпы, открытых пространств, передвигаться самостоятельно. Человек пугается конкретных вещей и избегает контакта с ними. Вот когда человек избегает контакта с этим, вот это называется фобией. Например, социофобия. Человек боится публичных мнений, человек боится выступать на публике, человек боится осуждения, и он избегает социальных контактов. Вот чтобы говорить о фобии, мы должны видеть в поведении человека именно страх контакта и избегающую форму поведения. А в целом человек может бояться, опасаться многих вещей. Я бы это даже фобиями не назвал. Я бы назвал это здоровым беспокойством по абсолютно уместным причинам.
Вы привели пример с голософобией, боязнью публичных выступлений. Я думаю, что это одна из самых распространенных фобий. Но также можно ли ее тогда квалифицировать как оную, когда, наверное, 8 из 10, если не 9, поставь их на трибуну перед, я не знаю, тысячами человек, вот в Лужники на сцену выпусти, что-нибудь сказать от себя, сказать, у тебя 3 минуты, говори, что хочешь. Но я думаю, очень мало у кого не пропадет слюна во рту. Это же не означает, что голософобия присутствует перманентно. Это отсутствие опыта, да?
Да, вы абсолютно правы. На самом деле, когда нас ставят в Олимпийские или нас ставят перед окружающими нас коллегами, мы инстинктивно опасаемся, потому что один человек против всех. И когда на тебя смотрит такое, простите, там, стадо хищников, то мы инстинктивно, интуитивно начинаем испытывать беспокойство. И это нормально. Я не знаю ни одного оратора в мире, который не испытывает здоровое беспокойство и возбуждение перед публичным выступлением. А вот избегать контакта с публичными пространствами, с выступлениями и просто теряться или до чертиков бояться, вот это проблема, с которой уже надо работать. То есть, когда мы говорим о фобии, мы должны понять, насколько человеку это вредит, потому что есть абсолютно нормальные беспокойства, которые никак не вредят человеку, и мы не можем назвать это проблемой.
Хорошо. Если мы возьмем такой пример, как никтофобия или скотофобия, конечно, ученые молодцы, дают названия очень звучные. Скотофобия, казалось бы, да, но нет. Боязнь темноты. Она ведь очень популярна, особенно среди детей и подростков, но и среди взрослых людей. Попадая в кромешный мрак, начинаешь как будто ощущать присутствие неких сущностей незримых. Это в нас заложено, ну, наверное, тысячелетиями, просто вмонтировано. Как, в какой момент это перерастает в фобию, страх абсолютной тотальной темноты и одиночества в этой темноте?
Ну, тут может быть несколько причин. Первая, опять же, инстинктивная, потому что все-таки человек выживал посредством правильного поведения, приспособления, и в темноте, объективно говоря, человек зверушка-то беззащитная, да? И наверняка наши далекие предки в темноте подвергались большому там количеству нападений разных хищников и животных и страдали от этого. Это первое. Второе, я думаю, что это связано с детскими переживаниями и детскими страшилками и с ассоциациями и воспоминаниями с этим. Потому что есть дети, которые более спокойно вот, переносят темноту. Есть дети, которые панически боятся. Я думаю, что тут история все-таки в детстве тоже имеет место быть. Плюс, когда мы попадаем в темноту, у нас же мозг начинает додумывать реальность. Он начинает сам рисовать себе то, чего не существует, исходя из предыдущих опытов. Если человек смотрел всякие фильмы ужасов, читал такие сложные книги, про дом с привидениями, то мы начинаем просто дорисовывать, что у нас там в темноте, и сами себя пугаем. То есть на самом деле, если мы включаем свет в комнате, мы чувствуем, что мы контролируем, а мы ничего себе не дорисовываем. Но как только нам стоит выключить свет, мы начинаем рисовать себе всякие картины. И пугаемся мы не темноты, мы пугаемся того, что мы видим, казалось бы, в этой темноте. И у меня была такая история в детстве. Я жил в деревне, и у нас уборная была, ну, как у многих в старых деревнях, так сказать, удобства были на улице. И нужно было ночью когда-то, в общем-то, выходить. Это было очень страшно, потому что деревья качаются, скрипы, темнота кромешная. И вот я с этим боролся именно так, что я пришел в центр огорода, встал и сказал, я отсюда не уйду, пока не пройдет 30 минут. Первые 5 минут было очень страшно, потом мозг стал рисовать всяких зверушек, которые там меня должны украсть. Через еще 5 минут я как-то успокоился, а потом мне стало скучно, а потом мне даже стало интересно, как это все выглядит. То есть на самом деле с этим можно и нужно бороться именно методом такого вот...
Вызова себе, да?
Такого понимания, что, да, что мы сами себе рисуем вот эти все страшилки. То же самое касается аэрофобии. Мы сидим в самом безопасном виде транспорта, в очень комфортных креслах, нас все кормят, поют, развлекают, грубо говоря, а мы рисуем себе уже катастрофу.
А вот такая штука, как геронтофобия, Алексей, тоже о ней вычитала, свойственно, как пишут людям средних лет, страх старости. Ну и, естественно, боязнь связана также с приближением смерти. Но я вдруг задумалась, а что, очевидно, половина Инстаграма это как раз люди, наделенные, или я не знаю, как сказать правильно, страдающие геронтофобией, когда пытаются натягивать себе там всякие места и играть в молодость, ну, без всякого неуважения, да, но действительно так, когда люди доходят до смешного, это уже массовое явление, пытаясь удержать молодость, которая давно ушла, и это очевидно, но не очевидно, видимо, для них самих. Как это вообще лечить? И верно ли, что это может быть одним из проявлений геронтофобии?
Ну, вообще, врачи здесь неоднозначно в своих суждениях. Кто-то считает, что это больше неприязнь к пожилым людям и к пожилому возрасту в целом, а кто-то считает, что это страх именно старости. Да? Вообще, в принципе, когда мы говорим о подобных вещах, тут надо понимать, о ком идет конкретная речь. Если это пожилой человек, и он испытывает определенное беспокойство, то тут можно говорить о разных инвалидационных расстройствах психики.
Нет, о среднем возрасте, о людях среднего возраста.
А люди среднего возраста, я не думаю, что это связано с геронтофобией, я думаю, что это связано просто с нежеланием стареть и со страхом смерти. И если бы человек проработал в себе страх смерти, который является основным нашим базовым таким моментом, то не было бы подобных вот беспокойств.
А как можно проработать в ходе терапии страх смерти, если человек не закрыл массу гештальтов и уже их никогда не закроет, потому что, в принципе, скажем, время их закрывать по-настоящему ушло, и в том числе на них зиждется этот панический страх смерти, что я умру, а так и не успел пожить.
Я понял. Ну, как я люблю говорить в своих работах, лучше жить так, чтобы вам было не стыдно умирать завтра. А чтобы не столкнуться вот как раз с тем, что вы, Анна, иллюстрируете, да, когда человек, вот, кстати, там по статистике, к старикам, которые находятся в хосписе или в домах престарелых, к ним обратились и спросили, о чем вы жалеете, вот, или чего вы боитесь перед смертью. И подавляющее большинство пожилых людей сказали, что они жалеют о том, что они не попробовали, что они жалеют о том, что они упустили. Поэтому, исходя из этого, лучше как раз-таки помнить о том, что жизнь конечна, и если мы будем жить так, чтобы всегда об этом помнить, и тогда нам потом в старости будет не стыдно, не жалко о том, что мы что-то не попробовали. А что касается самого вопроса, знаете, тут очень индивидуально, потому что это все зависит от того, что человек, о чем он жалеет. И мы бы наверняка говорили о том, что Есть ли смысл сожалеть о том, что ты не сделал? Может быть, есть смысл думать о том, что ты сделал, и о том, что ты попробовал? И есть ли смысл беспокоить себя воспоминаниями прошлого? Может быть, это приносит только беспокойство и разочарование. И я бы здесь исходил из того, что если человеку 45 лет, я больше чем уверен, что он может жить так, как он хочет, будучи честным с собой, и делать те вещи, которые доставляют ему удовольствие, не обманывая себя и окружающих. Тогда он будет счастлив. Потому что в большинстве случаев в 45 лет люди становятся несчастными, потому что они не живут так, как они хотят. Они подвергаются либо социальным, либо каким-то другим там, убеждениям, как правильно и как неправильно, а потом в старости об этом жалеют. Поэтому в 45 нет проблемы начать жить так, как вы хотите. Если вы проработаете в себе такие вещи, как страх не понравится, не произвести впечатление, страх пожалеть, совершить ошибку, вот эти все убеждения, тогда вы будете в 45-50 счастливы, может быть, наоборот, встретить наконец-то того единственного человека, с которым проживете долго и до конца. Или переедете в какой-нибудь другой город или страну, или начнете вообще какое-то новое дело, которое вас захватит. Главное не обманывать себя, и главное помнить, что не нужно тянуть, потому что жизнь штука такая конечная, и не хотелось бы, чтобы в конце люди жалели о том, чего не сделали.
Дышать полной грудью, избавившись от ограничивающих страхов и фобий, нам пожелал психолог, автор проекта «Невроза мегаполиса» Алексей Красиков.
Интервью на радио «Спутник».